Приветствую, братья и сестры. Мы прочитаем из Слова Божия, Псалтырь, книга Псалтырь, Псалом 117, стихи 8 и 9. Псалом 117, 8 и 9 стих. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей». Аминь. Надежда. Надежда – это важное переживание жизни христианина. Без надежды, наверное, и жизнь невозможна. Потому что каждый день мы, вставая, составляем какие-то планы, у нас есть какая-то последовательность действия, и мы что-то делаем, всегда надеясь на что-то, что мы это добьемся. У нас есть всегда цель. Бывают дни, когда бесцельны. Человек просыпается и не знает, чем заниматься. Ну, занимается уже как бы делами, которые можно и особо не планировать. Ну, поесть, отдохнуть. И сейчас есть очень хорошее лекарство от этого безделья – телевизор. Или интернет, телефон. Вот не знаешь, чем заниматься, и начинаешь смотреть. И у тебя получается какое-то занятие без надежды, что что-нибудь в твоей жизни изменится. Поэтому, когда такая жизнь идет бесцельно, бессмысленно, она разрушает личность. И чтобы этого не случилось, конечно, нужна надежда. Но откуда появляется надежда? Что же это такое? Я нашел определение такое. Надежда – положительно окрашенная эмоция, возникающая при напряженном ожидании исполнения желаемого. Но это общая такая психология, что что-то мы ожидаем, и я очень жду этого, что произойдет. И вот это ожидание, вот это эмоциональный отклик – это и есть как будто что? Надежда. Но это когда не рассматривается наличие души, когда не рассматривается личность, ну, просто мы как-то существа психологически без Библии, без Евангелия. Это очень правильное определение. Однако надежда, если бы глубже мы приближимся, так, это не просто ожидание, желаемое ожидание, вот эмоционально я жду, нет. Это намного глубже и намного серьезное. Надежда – это личностный отклик души, обещанного кем-то когда-то. Ну, хочу извиниться, но это мое определение. Я пришел в своей жизни, проживая и прочитая много разных источников, я пришел к такому выводу, что это отклик души. Это не эмоция окрашена положительно, это отклик души. Моя душа так откликается. Чему? Обещанному. Не просто я надеюсь на что-то, вот, ну, ожидаю чего-то. Ну, ожидаю транспорт, ожидаю, кто-то ожидает дождя, кто-то ожидает снега, кто-то ожидает победы, кто-то ожидает мятеж, так? Кто-то что-то ожидает. Но это ожидаемое должно быть обещано. Это обещано должно быть кем-то обещание, какое-то обещание. Но кем-то, если обещано нам, кто это может обещать нам? Конечно, Бог может обещать. Я могу сам себе обещать. И тогда надежда на кого? Надежда может быть на Бога. Надежда будет на себя. Надежда может на какого-то человека. Надежда может быть на князя, то есть на чиновника, на государство, на власть имеющую, то есть надежда на власть, что эта власть мне поможет. Ведь мы так делаем. Сейчас у нас есть телефон доверия в Москве, или так далее, и так далее. Такой, где-то что-то не так, вы идете на улицу, здесь бордюр поломали, там что-то перекопали, ничего не делают, вы берете этот телефон и звоните. И через день видите, все исправили. У вас что, надежда на эту власть? Через этот телефон открывается доступ на эту власть. Вы обращаете, и государство обещало, что вы, если позвоните по этому телефону, вот вы надеетесь, мы как бы отклик на это обещание. Мы верим, что это государство свое обещание выполнит. И поэтому звоним. А если бы и не верили в это, вы им не позвонили бы. Он сказал, ну это так, вот телефон звонит, там всегда музыка поет, и ждите, ваш звонок для нас очень ценен. Ждите. Ждешь полчаса, еще час, телефон сбывается, потом еще, а сотовый телефон в деньгах, и деньги ты туда платишь, 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 а результат нулевой. Это надежда, что обманчивая. Надежда на судьбу. Есть люди, которые надеются на судьбу. Гороскоп. У меня будет обязательно сегодня хороший день, а сегодня будет очень плохой день. Потому что кто обещал? Гороскоп. И судьба такая. Что такое судьба? Предопределенное действие моей жизни, моя жизнь прописана. Вот что бы я ни сделал, я не могу миновать этого. Это обман. Такого не существует. Бог дал нам право выбора, и каждую секунду мы имеем право выбор делать, пойти направо или лево, принимать решение, обидеться или обижать, или что-то сделать еще доброе, злое. И мы можем что? Этим своим действием предопределить следующее положение нашего пространства и времени. Это от нас зависит. Это наш выбор. А люди надеются на то, что, ну, подумаешь, я посижу, судьба такая. Что ни делай, это случится. Эти люди, а кого они, а кто обещал это? Судьба им обещала. А как, судьба это субъект или объект? Это личность. Судьба может обещать, но люди считают, что судьба им обещала это. На богатство надежду можно иметь, на свое знание можно надеяться, на обстоятельства можно надеяться, так? На свою машину можно надеяться. На свои мышцы можно надеяться, на свое здоровье можно надеяться. На свое высокомерие можно надеяться. Разные есть объекты, которые человек выбирает и начинает надеяться на эти объекты. Объекты – это все, что мы воспринимаем целостно. И таким образом это путь к идолопоклонству, потому что мы выбираем мы что-то, и мы к нему приписываем, якобы богатство мне сказало, богатство – это субъект, богатство не может обещать, не может сказать ничего, потому что это не личность. Но так, ну, все равно я смотрю на свое богатство, на свой кошелек и приписываю моему кошелеку, что кошелек мне обещает жить благополучно. И тогда моя надежда на что? На обещанное кошелька. А кошелек не обещал, я ему прописал это. Вспомним притчу, когда Иисус о богаче сказал, что у которого много-много-много урожая было, и он сделал что? Сказал, я сделаю много хранилища, и буду что? Пить и радоваться, и жить, веселиться. На что он надеялся? На свое богатство. Богатство ему что-нибудь обещало? Нет, он сам приписал своему богатству это ожидаемое. Это и есть путь к идолосозданию. Это создание идола. Потому что идолу человек приписывает вот это обещанное, что идол обещал им, принесите мне жертву, и у вас будет урожай. Принесите мне жертву, и волки не будут растерзать ваших овец. Принесите мне жертву, и будет дождя. Вспомним Илии, что происходило. Они приносили жертву своему идолу, чтобы дождь пошел. А Илья тоже. Но Бог обещал, что будет дождя. Сказал, 3 года не будет дождя. Теперь Бог говорит, давай мы состязаемся. И где есть Бог настоящий? Ваш идол вам может обещать? Да, конечно. Ну, кричите. Ваш Бог, наверное, очень занят. Если в оригинал вы прочитаете, юмор у Ильи очень серьезный. Он очень интересно разговаривает с этими людьми, указывает на их несостоятельность, указывает на эту тщетность, на эту глупость, как они могут надеяться на своего идола. Ну и практическая проверка. И таким образом поиск вот этого ожидаемого разумно искать у того, кто может дать обещание. То есть это должно быть личность. Это должна быть личность, чтобы обещание какое-то дать. И лучше всего, смотрите, так, что говорит псалмопевец? Он не говорит, что на человека нельзя надеяться. Он говорит, лучше надеяться на Господа, потому что человек может быть верным своему обещанию, а может быть неверным своему обещанию. И мы вчера увидели, что человек был неверным своему обещанию. И от этого чуть не всемирная катастрофа не произошла. А когда в супружеских отношениях человек обещает одно, ведь обещаем мы друг другу, так? Перед Господом. Это же обещание. И это, на этом обещании строится надежда. И супруги всегда смотрят друг на друга, и у них есть внутренняя надежда, отклик на всю жизнь, что мы будем вместе жить. Также есть надежда, что вот на органе будут обязательно играть. Почему? Потому что мы надеемся. Мы надеемся, что хор споет, мы надеемся, что проповедник придет, пришли в церковь, мы надеемся. Но эта надежда, если только на человека, это может подвести нас, потому что человек может обещать и не сделать. Но если эта надежда на Бога, что Бог благословит наши отношения, и мой друг останется верным, то есть это по воле Божией наш союз, тогда это лучше. И поэтому псалмопевец говорит «лучше», потому что Давид, конечно, имел свои близкие в окружении людей. Он надеялся на них. Это были рыцари, которые были готовы положить свою жизнь за своего царя. И это так происходило. Однако, имея вот это вот окружение, Давид все равно и их приносит к Богу, чтобы их обещание Бог благословлял. Вот здесь мы подходим к тому, чему уже слышали в предыдущей проповеди – благословение. Но мы, там более акцент был о том, чтобы мы благословляли. Но хотелось бы смотреть с другой стороны. А хочу ли я благословение? Я ищу ли благословение или нет? На первый взгляд кажется, что все ищут благословение. На каждый взгляд ищут, что все ищут обещанное Богом. Все ищут обещанное хорошего. Однако это не так. Люди ищут своего, а не того, чему могут получить. Возьмем такой пример. Так, Иаков. Иаков искал благословение или нет? Иаков искал благословение. В этих поисках благословений что он искал? Он искал то обетование, то обещание Бога, которое Бог дал Аврааму. Он хотел что? Это наследовать. И он желал это наследовать. А его брат что он искал? Распутство. Его брату это вообще ничего не интересовало. Он жил свою жизнь сейчас. Как? Вот дай мне поесть. Это важнее всего. И сейчас наслаждаться женщиной притащил у язычников этих, язычниц этих, и душа матери утомлялась. А ему все равно, потому что ему нужно было то, что ему нужно было. Большой эгоизм. Обещано Аврааму, да это потом, мне надо сейчас жить. И люди большинство живут сейчас, а не обещанным. А для Иакова было важно то, что Бог обещал. Кто-то должен это наследовать, вот брат и он, больше никого нет. Кто-то из них должен это благословение наследовать. Это обетование должен быть у него. И Бог станет на его стороне. И Бог благословит того, кто на стороне Бога. И это кто наследует это благословение, это обетование будет с ним. И Иаков хотел, чтобы кто его враг, Бог ему стал врагом. И кто ему близкий, друг, Бог стал ему другом. И Иаков искал это. Но по отношению своего отца, каким образом это сделал? Обманным путем. Но когда второй раз получилась возможность унаследовать это обетование, он когда встретился с ангелом Божьим, и когда он понимал, что вот тот, который обещал Богу, через которого обещал Бог, обещал Аврааму вот это обетование, вот от него можно получить. Отец сказал, это хорошо, но отец сказал от имени его, а сейчас с первого лица я хочу получить, и настоял получить это. Очень важный сегодня урок. Для того, чтобы у нас возникла надежда будущей нашей жизни, нам необходимо искать благословение. И посмотрите, Господь как сегодня благословляет нас. Что первая и вторая проповедь, насколько они взаимосвязаны. Хотя мы не знали, кто что готовит. Да благословит нас Господь, чтобы открылось нам это, что ценность является для нас то, чтобы мы искали благословение и желали, чтобы Бог благословлял нас, желали, чтобы это благословение стало наше собственное, это было наше. И тогда у нас появится надежда на жизнь. А какая жизнь? А какая надежда? О чем говорит Слово Божие? Еще раз мы прочитаем: надеяться на Господа лучше, чем на человека. Надеяться Господа, на Господа – это лучше, чем надеяться на князей, то есть на власть. Это не говорится, что игнорировать власть. Это не говорится, что выйти из этого мира и поселиться на Луну или на Марсе, или где-то еще, или создать коммуну. Вот там все христиане, сколько раз не пытались это, ничего не получалось. И первоапостольской церкви, даже когда Дух Святой открыто действовал, так появились Анания и Сафиры, появились всякие еретики. Потому что мы на земле, потому что мы состоим из людей. Это церковь пока не в воскресших телах, пока мы в плоти и крови, которые не будут наследовать то Царство Божие. Но есть важная вещь, что мы должны сегодня делать. Это важнейшая вещь, которой Бог своим обетованием, что Он будет нашим Богом, и мы будем Его детьми, и Он будет нас благословлять, и будет всегда рядом с нами, Он дал нам поручение. Читаем Псалом 77, учение Асафа. «Что мы слышали, и что мы узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа». И силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав Иакове, Он положил закон Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Вот, получая вот эту надежду, что Господь с нами, и то, что Господь обещал нам, это обязательно произойдет, ждать, надеяться, так, и верить в это должно проявиться в нашей жизни, как это плодом. Плод этой надежды в том, что детям мы это обещание Бога должны передавать. Это естественно. И спрашивают, почему ты так делаешь? А потому что я надеюсь на Бога. И дети должны это знать хорошо, знать настолько точно, безошибочно и настолько глубоко это передать им убеждение, как Авраам передал Исааку, Исаак передал своим детям, но принял его это только Яков. И удивительно, у моего деда были 6 сыновей и моя мама. Одинаково воспитывал их, но они все были разные. И духовная жизнь их была разная, и их поколение совершенно разное. У моего отца, моей матери было 4 детей, я старший, мы 4. И мы все разные, но одинаково же воспитали, одинаково вечером читали Библию, одинаково молились, одинаково все было в семье. Но мы вышли разные. Почему? У каждого свой выбор. Каждый из нас искал свое, как бы, объект, свое обещание, на что можно надеяться. И каждый выбрал, как бы, свою жизнь сам. И если вы посмотрите свою жизнь, вы увидите, что каждый из нас так поступает в своей жизни. Иногда мы ищем благословение Божие, а иногда мы не ищем. Иногда мы ищем родительское благословение, иногда мы отвергаем. Но это естественная жизнь. А как раз духовный рост в том, что когда ребенок вот рождается, он не может сидеть сначала, потом он сидит, потом он делает что-то, встает, потом он делает первые шаги, падает, потом он начинает бежать. А впоследствии сможет стать олимпийским чемпионом, настолько хорошо владеть своим телом. Но в момент рождения и тот момент, когда он получает награду олимпийского чемпиона, он все равно живой человек. Рожденный свыше человек, он родился, он живой, но еще ничего не может духовных брани делать, он много не может побеждать. Но духовный рост заключается в том, что достичь вот этого совершенства по образу и подобию нашего Господа Иисуса Христа, чтобы одержать победу над грехом и над всеми обстоятельствами, имея надежду на Бога. Вот как важна надежда для нашей жизни. Но что важно для нас, для надежды? Где наша надежда? В чем заключается наша надежда? Мы читаем книгу Откровения, 20 глава, 20 главе 6 стих, 5 и 6 стих. «Прежде же из умерших не ожили, прежде же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. Мы читаем, что «блаженны и свят, имеющие участие в воскресении первым». Над ним смерть вторая не имеет власти, но они пребудут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Итак, мы читаем, что некоторые воскресли. Те, которые в 5, 6, 4, 5 стихе мы читаем, что воскресли. Тех, которые Господь воскресил. Прочие же из умерших не ожили. Ожили кто? Те, которые почили в Господе. Ожили те, которые искали это Божье обещание. Ожили те, которые унаследовали обетование нашего Господа Иисуса Христа. Что Он воскрес, и мы воскреснем. Ожили те, которые почили в Господе в верности. Ожили те, которых имена книги жизни сам Господь записал. Ожили не те, которые хорошо проповедовали, а живут те, которые искренне проживут перед Господом жизнь христианскую. Да благословит нас Господь, и мы просим это, но говоря каждый раз, да благословит нас Господь, хочется всегда как бы сказать и неслышимую часть, чтобы мы искали это благословение. И когда мы просим: «Господи, благослови! Господи, услышь, как хор пел, так?» Ведь мы обращаемся к Господу, и Господь готов свое обетование дать, Господь готов благословение своего дать, но мы его искренне от всего сердца ли просим? Кто-то может просить, уже было сказано формально, ну и, кажется, и формально получит. Но если искренне от всего сердца мы просим, нет такого человека, который обратился к Господу Иисусу Христу и остался безответным. Нет такого человека. И не будет ни одного человека, который в последнем суде встанет и сможет перед Богом сказать, что я хотел просить прощения, Господи, но не получилось у меня, не было у меня возможностей. Я не понимал, что надо. Такого не может быть. Потому что в сердце каждого из нас Господь вложил свою часть и свое как бы утешение, своего голоса, и своего части через совесть нашу говорит с нами, и закон совести в нас побуждает нас оценить свою жизнь, что мы согрешили. И надо прийти и раскаяться перед Богом и просить у Бога благословения. Как это важно! Да, важно, что мы благословляли, но важно, чтобы благословение мы научились принимать. Важно, чтобы это благословение мы еще изучали, какое важнейшее. Лучше надеяться на Господа, потому что у Господа такое обетование, что не может такой человек дать. Никто не может обещать человеку, что он может воскресить его. Воскресение – это сверхъестественное участие Бога в жизни каждого человека, который произойдет. И это обещание Бога. Насколько мы в это верим? И здесь возникает, вспоминается стих, Первое послание Коринфянам 13 главы, где заканчивается эта глава следующим, а теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Я всегда думал, Надежда так важна. Без веры угодить Богу нельзя. Ну, а почему любовь больше? И как-то вот в этих раздумьях для меня появилась такая модель представления жизни. Ведь это связано с жизнью, так? И представление жизни, я подумал, можно ли, что нужно для человека, чтобы он жил, был живым? Нужен воздух, нужна вода и нужна пища. Эти трое необходимы. Все остальное, так, одежда, там, скажем, дом, богатство, машина, зарплата, это все друзья, дети, семья, это все приложится. Но если не будет воздуха, смерть неминуемо сразу станет. Мы очевидцы или трагедии видели на этой неделе тоже. Нехватка воздуха. Человек оказался в той стихии, которым не предназначена его жизнь. В воде не может, под водой человек не может жить. Особенно почти что под 4000 километров в глубине. Не может жить. Это неминуемая смерть. Если не будет воды, мы, в наше тело мы можем прожить пару дней, какое-то время, но произойдет обезвоживание, и нервная система в первую очередь сдастся. У нас потеряется постепенно зрение, постепенно все чувства и органы откажутся, подвижность откажется, и постепенно человек превращается в неподвижный, парализованный, неуправляемый телом своим. И постепенно смерть наступит. То есть чуть медленнее, чем воздух. Воздуха нет, за несколько секунд человек может, если 8 минут, 7-8 минут, ну, от 6 до 8 минут не хватает кислорода в мозге, наступает смерть. Ну, скажем, 8 минут. Несколько дней, 2-3 дня, 4 дня без воды может еще человек держаться. Если ему помогут, может выжить. Без пищи намного больше. Теперь вопрос. Что из них убрать из нашей жизни, чтобы мы остались живым? Хоть что-то уберите. Но если не умрешь сейчас, умрешь через день. Не умрешь через день, умрешь через месяц. Какая разница? Они все эти три необходимы, чтобы жизнь продолжалась. А жизнь продолжалась, чтобы этот человек мог бы жить, действовать, любить, как бы составить семью, родить детей. Вот проживая свою жизнь, прославлять Бога, познать смысл своего назначения, своего бытия. Чтобы жить, надо продолжительное время, пока смерть не придет, естественно, который Бог определил нам 80 лет, ну, максимум. Ну, бывают исключения. И слава Богу. И так подумал. Действительно, без веры нельзя угодить Богу. Без веры нельзя прийти к Богу. Если не поверить, что Бог обещал, что воскресит меня, у меня не возникнет надежда. Если я не верю Богу, что Он правильно сказал и сделает Он, у меня надежды не может быть. Поэтому для того, чтобы жить, как воздух, вода и пища нужны, нам нужна и вера, и надежда, и любовь. Они связаны между собой. И если есть у меня вера в Бога, и если есть у меня надежда на Бога, что воскресит Он меня, это побуждает меня прожить сейчас жизнь, пропитанную любовью. Поэтому то, что сейчас самое важное, вот почему наиважнейшее, больше, это значит, это необходимо самое как бы более пристальное внимание. Это первопостепенное важное. Вот что такое больше. Больше нам нужно. И вот примем благословение Божие сегодня, скажем, с такой точки зрения, обратно, как бы зазеркалье. Я не хочу повторить еще раз, благослови нас Господь. Господь и так нас благословляет. Хочется пожелать всем нам, меня, себя тоже, примем благословение Божие для того, чтобы с нами это случилось. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священником Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Аминь.